Всем привет! С вами Артур Изумрудов, и это подкаст «Что в вашей работе такого?», в котором мы изучаем особенности редких профессий. Слушатели задают вопросы, а наши гости, это специалисты необычных профессий, отвечают на них. Сегодня у нас в гостях Анастасия Павлова, кинолог, зоопсихолог с многолетним опытом. Анастасия не просто дрессирует, а учит владельцев понимать своего питомца. Она является автором различных курсов по языку тела собак. В прошлом подкасте мы разобрали часть вопросов, и к нам поступил дополнительный шквал вопросов. Поэтому мы решили дозаписать какую-то часть и сделать еще дополнительный выпуск. Собственно, продолжаем беседу с Анастасией. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я очень рада, что такой большой интерес вы проявляете к моей работе. Очень рада вам про нее рассказывать.
Давайте двигаться дальше. Хочу завести вторую собаку, но боюсь, что могут не ужиться. Вдруг станут ревновать или агрессивно проявлять себя по отношению друг к другу. Чувствую, что это уже не я выбираю вторую собаку, а мой питомец. Есть ли верный способ не прогадать с новой собакой?
Опять же, очень сильно рекомендую обратиться к специалисту, именно поскольку я могу дать только общие рекомендации, не зная всей ситуации, а чтобы именно конкретно под вашу конкретную семью, к вашей конкретной собаке более грамотно подобрать, лучше, конечно, обратиться к специалисту. Если отвечать в целом, конечно же, лучше брать, ну, опять же, все очень-очень много деталей. Можно сказать, что лучше брать разнополых животных, но, опять же, это не значит, что это вот решит все проблемы, что вот если мы взяли, что мы взяли разнополых, больше никаких проблем не будет. Очень сильно все зависит от того, как люди себя будут вести со второй собакой, как они смогут распределять свои силы и внимание, чтобы не возникло каких-то конфликтных ситуаций, ревности, конкуренции за ресурсы, конкуренции за внимание, а внимание — это тоже ресурс. То есть, если все делать правильно, то, в принципе, можно ввести в дом абсолютно любую вторую собаку. Но если уделить этому достаточное количество времени и сил, маленькую историю расскажу. Недавно ребята знакомые взяли второго алабая из приюта, то есть у них была девочка алабай, которая живет там 5 или 6 лет, по-моему, и они взяли, вот муж съездил в приют, прям влюбился в одного, значит, еще одного алабайчика, они его привели домой, там он был абсолютно в приюте такой тихий, скромный, а на территории дома они с прежней собакой начали драться. А это две серьезные собаки, которые весят там больше, чем я, и, собственно, которые могут друг друга, ну, просто физически убить. То есть это не то, что там тойчики, да, не поделили что-то. И это была прям, ну, как бы серьезная проблема, но люди, ну, во-первых, они мои знакомые, но я там, к сожалению, у меня не было возможности к ним ездить помогать, потому что они живут за городом, у меня плотная запись по клиентам. Я им сосватала очень хорошего специалиста, которого я знаю и которому доверяю, чтобы он был моими глазами там, ну, то есть, чтобы он на месте работал, я с ними была 24/7 по телефону, отвечала на все вопросы возникающие, там, чтобы организовать пространство нужным образом, людям в доме пришлось сварить внутри дома, сварить решетку на проходе, чтобы собаки могли друг друга видеть, обонять, привыкать друг к другу, но при этом не могли друг другу причинить вред, то есть, ну, люди были готовы на все сложности ради того, чтобы конкретно эта собака прижилась в конкретном на этом доме. Я вам потом, когда закончится подкаст, я вам покажу видео, которое они мне прислали буквально вчера вечером, как эти собачки теперь лежат в обнимку и, в общем, всего лишь полтора месяца работы.
Ну, это здорово. Ну, и очень прогрессивно, конечно. Так, следующий вопрос. Очень жизненный, как мне кажется. Моя собака ревнует к новому парню. Она всегда спала рядом со мной, сопела под ухо. Теперь на этом месте лежит парень. Собака скулит, рычит. Что делать?
Ну, я понимаю собаку, если честно. То есть она привыкла жить таким образом, и вдруг появляется кто-то, из-за которого ее привычный уклад рушится. То есть дело не в том, что парень не так себя повел, не так себя повела хозяйка дома. То есть нужно было как-то продумать этот момент, чтобы минимизировать для собаки стресс. Быть может, ну, не знаю, там, да, надо смотреть по ситуации, но суть в том, что это не та ревность, о которой, там, быть может, кто-то может подумать, да, что это какая-то там вот...
Ну, в привычном понимании,
да,
как
да,
у людей.
Да, то есть, да, это может быть конкуренция за ресурс внимания, то есть, да, раньше хозяйка приходила с работы или там с учебы и общалась только с собакой, теперь она общается еще и с этим молодым человеком. В принципе, да, для собаки это будет, естественно, триггер, потому что там я хочу, чтобы ты мне мячик покидал, я и так там 12 часов одна дома посидела, а ты тут, значит, на меня внимания не обращаешь. Тогда нужно, конечно, обращать больше внимания вместе с этим молодым человеком, взаимодействовать с собакой, то есть показать ей, что ты не так поняла, теперь у тебя в два раза больше внимания будет, потому что и от меня внимание, и от него внимание, и то есть, и вот смотри, как здорово. То есть показать ей, что...
Вовлекать молодого человека.
Да, то есть показать ей, что приход нового члена семьи или там, ну, даже временного члена семьи, не знаю, как сказать, что это неплохо, а это хорошо, и вместе брать на прогулки, ходить вместе что-то делать, вместе играть, пускай он кормит, пускай он угощает, то есть, во-первых, да, показать, что он не так плох, а во-вторых, что ее жизнь станет лучше с его участием, и в-третьих, все-таки продумать тот момент, что... Ну, достаточно травматично, то есть я всю жизнь лежала на этой подушке, тут вдруг меня выгоняют, и теперь на этой подушке лежит какой-то абсолютно левый, ну, для собачки, левый абсолютно человек, то есть, ну, можно тут предъявлять претензии и скулить, в общем-то, есть с чего.
Обоснованно.
То есть, да, нужно было тогда, не знаю, подушечку положить с другой стороны и лежать, я не знаю, посерединке между собакой и молодым человеком, чтобы собаку не травмировать. Или как-то продумать и до того, как молодой человек стал оставаться, как-то приучить собаку к новому месту, чтобы она не связала этого молодого человека, а просто, типа, теперь ты спишь здесь. И просто совершенно случайно теперь на твоей подушке оказался кто-то другой. Ну, то есть, ну, разные могут такие. Быть пути, да-да-да. То есть, в зависимости от ситуации можно, не знаю, какой-то домик представить, чтобы собачка была рядом, но не прям там же. То есть, ну, какие-то варианты, какие-то компромиссы всегда можно найти.
По сути, получается, что это примерно такой же подход, как и в предыдущем вопросе.
Да.
С другой собакой, только теперь мы поменяли собаку, только блокировку сделали на человека.
Да.
Хорошо, следующий вопрос. При выгуле стала надевать на свою собаку намордник и обязательно держу на поводке, отпуская только когда выходим куда-то, где нет людей. Собака вообще-то не агрессивная, но люди вокруг сильно нервничали, когда Чак свободно бегал. Делали даже замечания. Мне очень стыдно перед своей собакой, как будто не доверяю ей и наказываю за что-то. Как вообще собаки относятся к поводкам и намордникам? Воспринимают ли они это болезненно или, может, я зря себя накручиваю?
Ну, тут несколько нюансов. Первый нюанс, что вообще не нужно слушать людей посторонних, если ваша собака не нарушает закон. То есть, если ваша собака, ну, там, маленького размера, да, допустим, и она не представляет какой-то угрозы, то, в принципе, наверное, ну, как бы ничего страшного, если она будет бегать. Главная оговорка, если она никому не доставляет дискомфорта, никому не доставляет, ну, не подвергает никого опасности, то в целом в некоторых местах у нас нет специально отведенных мест для выгула собак. Практически нигде. Поэтому, в принципе, ну, наверное, где-то можно найти какие-то там более уединенные места, где все-таки отпускать собаку и давать ей побегать. Но... Для этого собаку нужно обучить, чтобы знать, что да, пойдет человек, я позову собаку, и она точно вернется на подзыв. То есть нужно, чтобы собака была управляемая, прежде чем спускать ее с поводка. И тогда, в принципе, да, мы можем там, на поводке довести до какого-то места выгула, там отпустить, дать собачке побегать, потом снова пристегнуть и отвезти ее домой, и все будет логично, последовательно и нормально. Что же касается самого вопроса по поводу того, как собаки относятся к коммуниции, речь тут идет о том, как к ней приучить. Если внезапно нацепить на собаку намордник, поводок и все, да, для собаки, конечно, это будет, опять же, стрессом, и непонятно просто, почему вдруг у меня что-то на мне появилось. Если грамотно и позитивно приучить собаку к нахождению в наморднике дома, постепенно увеличивая время нахождения в этом наморднике, там, подкармливая, хваля и так далее, превратив это вообще в игру, собака будет к ней относиться так же, как и к ошейнику, шлейке или чему-то другому. Mm-hmm. То есть вопрос в том, как приучить и как все делать.
То есть получается, что так или иначе объяснить словами не получается, поэтому нужно все равно как-то постепенно к этому подходить.
Да,
сначала,
да.
Потому что в виде игры какой-то.
Да. Угу. То есть мы просто собаке говорим, что вот сейчас чуть-чуть условия меняются, но для тебя это никак не плохо, потому что вот смотри, через этот намордник я тебя могу угостить, через этот намордник, там вот после того, как я с тебя его сниму, а я обязательно его сниму с тебя, то вот я тебя тоже угощу, а зато вот когда ты в наморднике, я могу тебя отцепить, чтобы ты побегала, там, да, тогда вот мне люди ничего не скажут. Ну, то есть находить какие-то бонусы, которые будут собаке уравновешивать собачий дискомфорт какими-то плюсами.
Еще какой вопрос. Мой лабрадор на выгуле подбирает все с земли. Палки, бутылки, коробки и вообще любой мусор. На команду «бросить» не реагирует. Только убегает от меня. Видимо, думает, что я играю с ним. Боюсь, что однажды подцепит какую-нибудь дрянь. Как отучить?
На самом деле, это, конечно, максимально распространенный запрос, и почему-то люди думают, что это, ну, одно из каких-то базовых умений собаки. На самом деле это не так. Это очень сложный навык не подбирать земли, и выстраивается он из целого комплекса, опять же, мер. Во-первых, нужно проверить здоровье собаки, потому что зачастую собаки подбирают из-за проблем с ЖКТ. Это первое, с чего стоит начать. Дальше нужно понять, чем вообще собака занята на прогулке. То есть, если владелец – это скучное продолжение поводка, то собака, подбирая, всего лишь пытается хоть как-то развлекаться. Если вы ей предложите какое-то другое времяпрепровождение, может быть, у нее просто и не будет необходимости опускать нос на землю и что-то там искать. Может быть, у собаки нехватка пищевых впечатлений. То есть, если собака получает только корм одной марки всегда на завтрак, обед и ужин, там, понедельник, вторник, среду и пятницу, то есть как каждый прием пищи один и тот же корм, естественно, собака заскучает. И какая-то тухлая селедочка, она будет очень заманчиво пахнуть в этом, да, в этом случае, потому что она очень сильно будет отличаться от того, что собака привыкла получать. Поэтому даже если собака на корме, несмотря на то, что считается неправильным смешивать натуральное питание с ненатуральным, все равно хотя бы чуть-чуть нужно докармливать собаку разными незапрещенными продуктами, чтобы собака получала эмоции от того, что она поедает. То есть об этом очень долго не говорили, только сейчас как-то, ну, пришло осознание того, что нет, все-таки ненормально собаке всю жизнь есть сухари, как бы, ну, потому что еда все-таки должна доставлять удовольствие, ну, нам ли не знать, что есть там полезную овсянку на воде всю жизнь, вот вообще не здорово. Тут, конечно, сорвешься. Тут действительно и в тухлой кошке изваляешься, и селедкой какой-нибудь закусишь, которая рядом лежит.
Это у меня мама так любила побаловать свою псинку разнообразием всякой пищи. Я порой тоже, когда помню, заходил домой, вот, чувствовал вот это вот обилие всяких запахов. Думал, о, здорово, сегодня будет у нас что-то интересное. Она говорит, ты даже не разевай варежку, это для Дуси. Дуся у нас жила в этом смысле по-королевски и пробовала, конечно, все, что можно было.
Ну, тут тоже есть нюанс, что, конечно, именно вот рацион нужно составлять, опять же, в идеальном мире составлять вместе с ветеринарным диетологом, чтобы, если это натуральное питание в целом, чтобы там все было сбалансировано и грамотно. Если грамотно созданный рацион натурального питания, не как раньше было, что каша с мясом, это типа считалось натуралка. Нет, каша с мясом собаке не нужна, собаке нужны овощи, собаке нужны фрукты, ягоды, клетчатка, то есть масла и все такое прочее. То есть если мы комбинируем сами корм, то лучше, чтобы это сделали специально обученные люди, тогда у собаки не будет необходимости что-то где-то искать. Если же это уже хороший, я подчеркну, сбалансированный корм, а может быть, это просто корм плохой, опять же, отвечая, там, возвращаясь к тому вопросу, то есть, может быть, это какой-то там, не знаю, чаппи или педигри, который вообще нельзя собакам давать, тогда, конечно, собака будет пытаться получить хоть что-нибудь, потому что это пустышки.
Угу.
То есть комплексные меры, опять же.
На этом у нас вопросы от слушателей на самом деле закончились, но в конце я предлагаю разыграть такую небольшую сценку собеседования, где я потенциальный работник, а вы, соответственно, работодатель. И обычно в конце у соискателя спрашивают, остались ли у того какие-то вопросы. Вот мои три вопроса. Каким вы видите идеального кандидата на эту работу?
На работу зоопсихологом,
да.
Прежде всего, человек должен любить собак и любить людей тоже. Потому что зачастую идут перекосы, что вот я люблю собак, чем больше я узнаю людей, тем больше люблю собак. То есть это неправильный подход, потому что зоопсихолог, он все-таки должен компенсировать, да, и работать на пару. То есть на пару человек с собакой. Нужно действовать в интересах не только собаки. Плюс ко всему, да, человек должен быть образованный, потому что зачастую какие-то вот такие универсальные решения, да, которые можно даже вычитать в книжке, они могут навредить данной конкретной собаке, у которой есть какие-то, ну, вот, нюансы ментального развития или какой-то травматичный опыт или еще что-то. То есть безобидная, казалось бы, вещь может действительно навредить, поэтому для того, чтобы применять тот или иной метод, нужно все-таки понимать в комплексе глубоко, как работает вообще то или иное упражнение там или... Ну, в общем.
Индивидуальный подход нужен.
Да, обязательно. А для этого нужно понимать, что ты делаешь. Ну, пожалуй, да, это вот самое главное.
Второй вопрос. А каким будет мой типичный рабочий день?
Ой, типичного рабочего дня не будет, потому что можно с одной собакой придется скакать по болотам, поднимать птиц, там, не знаю, с другой собакой нужно будет сидеть 3 часа неподвижно, чтобы хотя бы как-то приучить ее к своему присутствию. С другой собакой вам придется там бегать и прыгать, то есть все настолько будет уникально и индивидуально. От этого, с одной стороны, сложно, потому что ты никогда не знаешь, к чему готовиться, с другой стороны, интересно, потому что каждый день что-то новенькое.
Угу. И третий, как по-вашему, мы упустили что-то важное?
На самом деле, да, мы обо многом, конечно, да, поговорили, но имеет еще смысл помнить, что самая главная задача зоопсихолога – помогать. То есть не зарабатывать деньги, не тешить свое самолюбие, а самая главная задача – именно помочь из понимания того, как будет действительно лучше в данном конкретном случае. То есть если там перед тобой ставят запрос, в котором вы понимаете, что ущемляются там права, допустим, собаки, вы должны мягко, не боясь потерять клиента, должны прямо сказать человеку, что нет, так мы работать не будем, потому что так будет плохо. Некоторые этого боятся. То есть некоторые, ну, как бы клиент платит, поэтому пускай вот он и решает, как мы будем действовать. Все-таки должна быть четкая позиция того, что для тебя допустимо. Такой моральный кодекс должен быть жесткий. То есть если ты решил работать грамотно, с учетом всех современных исследований о том, ну, вообще с кем мы имеем дело, а собаки действительно уникальные животные, то ты не имеешь права использовать травматичную амуницию, не имеешь права подавлять волю, забивать собаку, вынуждать ее, ну, то есть бояться человека и слушаться просто из страха. Не из желания сотрудничать, а именно из страха ослушаться. То есть нужно, вот да, иметь четкий стержень и не поддаваться ни на какие манипуляции, когда, ну, порой люди начинают там давить, что вот, ну, вот мне просто сейчас вот некогда, я вот не могу, а иначе я вот усыплю, а иначе я там то-то. То есть нужно действительно жесткой волей обладать.
Спасибо. Ну вот и все. Мы поговорили про зоопсихологию. Работа очень интересная, разнообразная, но в то же самое время и сложная. Спасибо большое. С вами был Артур Изумрудов и Анастасия Павлова.
Спасибо за внимание. До свидания.
Да. До скорых встреч.